Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Мы сегодня поговорим о таком проекте, который называется «Детская православная академия». Вот все три слова вместе, когда они сочетаются, уже дают некоторую интригу. Детская православная академия. Вот дети академики, к тому же еще православные. Будем разбираться, что это такое. Понятно, что проект образовательный, проект, который делает церковь. У нас сегодня в гостях люди, которые это придумали, это реализуют и занимаются, ну, на самом деле важным делом, которое называется несколько казенно духовно-нравственное просвещение, а на самом деле просто делают так, чтобы дети вели какую-то осознанную, осмысленную жизнь и были ближе к Богу. Вот об этом мы сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях священник Кирилл Муравьев, клирик храма Святой Великомученицы Марины Антиохийской города Ижевска, директор Детской православной академии. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ольга Муравьева, арт-директор. Мне очень нравится, как это звучит, Детской православной академии.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И Екатерина Баженова, журналист, телерадиоведущий, педагог Детской православной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Костя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, давайте с самого начала. Что за проект, как возникла его идея, каких академиков вы из детей хотите сотворить?
Наверное, расскажу немножко истории, предыстории этого проекта. История началась в 2010 году, и этот проект зародился из такой интеллектуальной игры «Познай истину». У активистов, кто работал с воскресными школами, возникла идея пригласить детей из разных воскресных школ Удмуртии на интеллектуальную игру. И мы продумали ход этой игры, пригласили жюри, составили вопросы. И когда ребята приехали из разных школ Удмуртии, то мы обратили внимание, с какой радостью они общаются друг с другом, как участвуют в мероприятии. И после того, как мероприятие закончилось, мы почувствовали, что одного дня для общения такого количества ребят недостаточно. И тогда вот возникла идея, а что если собрать ребят на несколько дней, хотя бы дня на 3-4? И вот, собственно, с этой идеей и началась Детская православная академия, зародилась это семя, и вот уже мы проводим 24-ю смену, благополучно ее провели, следующий юбилейный.
И сколько лет?
Нашему проекту получается 12 лет, полных 12 лет. А на первую смену Детской православной академии приехало, наверное, человек 30. Немного было ребят, но мы сразу почувствовали, насколько это интересный формат работы с детьми и насколько он плодотворный.
А расскажите, что там происходит? Вот как это выглядит? Дети приезжают куда? У нас у всех есть в голове некоторое представление о том, как проходит некий лагерь детский православный. Но наполнение может быть разным. Вот в чем ваша фишка?
У нас расписание построено так, ну, наверное, оно не отличается от обычного лагеря. Но в самом наполнении там есть как раз вот это отличие. Например, секции. Всегда, если это образовательный лагерь, всегда с утра, после завтрака, обычно часа два, идут секции в любом образовательном лагере. Эти секции наши, они как раз и вот отвечают за вот эту православную составляющую, потому что Детская православная академия. Секция иконописи, секция церковного хора, секция театра, секция богословский диалог, потом переросла в секцию, которая сейчас называется «Психология и помогай, отец Кирилл».
Духовность.
Духовность. Психология и духовность.
Ну, такие не детские темы. Если хор и театр еще понятно для подростков, для детей, то вот про детей, которые занимаются иконописью, мы слышим редко, а про детей богословов вообще. Это очень интересно, как это происходит и как на это дети откликаются.
А как раз это и происходит на стадии, когда они приезжают, им предоставляют право выбора, куда бы они пошли, ну, где душа откликнулась,
сюда
пошёл.
Они идут.
Я бы везде пошел, да. Я бы тоже везде пошла, если бы я была ребенком.
Я помогу матушке Откуда такой список тем, такой список образовательных этих предметов? Мы, конечно же, шли от людей, которые включены в проект, которые, приехав однажды, остались в этом проекте. Каждые полгода проходят смены. Они проходят на базе школы-интерната для одаренных детей. Мы просто туда заезжаем, устанавливаем там свои порядки, развешиваем цитаты из Писания, начинает звучать молитва. Обязательно, естественно, до еды, после еды, перед началом учебы, после начала. Звучит гимн Детской православной академии каждый вечер на мероприятии, которое готовится в течение дня. Ребята очень любят вот эти моменты, когда мы всем лагерем собираемся. А фишка, я на ваш вопрос попытаюсь ответить, ну вот внешне вроде бы обычный лагерь, да, ну, естественно, там присутствует Христос везде, надеюсь, верю в то, что нас там раз много, мы все вокруг Него собираемся, и это рождает совершенно необыкновенную атмосферу духовного единения детей друг с другом, нас, взрослых, друг с другом, и такую атмосферу семьи вокруг Христа собравшуюся.
А дети, вот еще раз я к этому вопросу возвращаюсь, начнем постепенно. Вот, допустим, очень интересно, это богословская секция или психология и духовность. С какими, может быть, самыми неожиданными детскими вопросами или мыслями, идеями, которые даже вам, взрослым, показались интересными, оригинальными, вы столкнулись?
Ну, эту секцию у нас идет отец Кирилл, поэтому он, наверное, и ответит сейчас на этот вопрос. Это его
отвечает отец Кирилл,
прологированная история.
Как 60 секунд. Как в программе «Что, где, когда».
Я бы, наверное, еще начал с того, что сейчас работа с подростками в церкви – это одно из самых актуальных направлений. Дело в том, что, слава Богу, работа в воскресных школах с детьми более-менее отлажена. На приходах есть воскресные школы, но когда дети достигают подросткового возраста, это проблема частая, что дети отдаляются от церкви. Почему так происходит? Потому что, когда ребенок маленький, ему хорошо быть с родителями. И куда родители идут, они берут его с собой, и ребенку хорошо по факту того, что он уже рядом с родителями, в храме ли он, в воскресной школе. А подросток начинает сепарироваться от родителей, и ему очень важно понимать теперь смысл происходящего, а зачем мне нужно идти в храм. И наша задача, педагогов Детской православной академии, разговаривать с детьми на их языке. Это первое, вот с чего мы стараемся начинать наш процесс взаимодействия с детьми. И на примере секции «Богословский диалог. Духовность и психология» могу сказать, что детей в 13, 14, 15 лет волнуют очень интересные, серьезные темы. Такие темы, как дружба, одиночество. Такие темы, как
страх,
богопознание, страх. И ребятам действительно интересно посмотреть на то, что происходит в церкви под другим углом. Не под углом, что вот есть такие правила, обряды, а под углом того, что это все означает, какой смысл всего этого. И поэтому дети, они действительно задают очень интересные вопросы, на которые иногда не знаешь, как ответить, и начинаешь рассуждать вместе с детьми, и приходишь к этим ответам. Я бы, наверное, еще сказал, что дети, особенно подростки, они отличаются такой уникальной непосредственностью, очень живой. И если взрослый человек начинает какой-то поиск, и он боится, может быть, задать вопрос, стесняется, там, правильно ли он задает этот вопрос, потому что у него же есть определенный багаж знаний, то у подростка этого багажа нет, он еще открыт для восприятия этих евангельских истин. И он задает подчас такие вопросы, которые действительно, например, мне даже в голову не приходили.
А что-то вспомнить можете, например?
Вы знаете, часто дети задают вопрос про рай и ад.
Так.
И они искренне не согласны с тем, что вот, ну, с такой некоторой, скажем, общепринятой концепцией, да, что ад – это место мучения, рай – это место наслаждения. Они это искренне не понимают. Почему так? Потому что ведь на самом деле они чувствуют, что все зависит от Бога, куда поместить человека. И возникает вот этот вопрос, да, что такое ад, что такое рай? И мы в результате совместного обсуждения и на самом деле в припоминание глубокого святоотеческого опыта приходим к пониманию, что рай и ад – это в первую очередь состояние души человека, что рай – это когда душа человека наполнена веры, любовью к Богу. А ад — это когда человек озлоблен, когда он противопоставляет себя миру, когда он ненавидит, живет в ненависти, в гордыне, в противопоставлении. И рай и ад начинаются изнутри. Вот такой могу привести интересный пример. Плюс дети, они очень хватко относятся к таким, знаете, вопросам о евангельском повествовании. Например, повествование о том или ином чуде, когда Господь, мы читаем, например, Евангелие, и когда Господь говорит исцеленному: «Не проповедуй». То есть вот детям непонятно, почему Господь запрещает людям исцеленным проповедовать о нем. Вот такие интересные вопросы возникают. Я отвечаю, конечно, в рамках общепринятой такой церковной традиции, да, что Господь не хочет, чтобы его воспринимали как чудотворца, а Господь хочет, чтобы больше воспринимали те животворящие слова, которые он говорит, то учение, которое он принес об Отце Небесном, о любви, чтобы истинная проповедь Христа не повредилась просто погоней за здоровьем, за какими-то временными благами жизни, чтобы это не помешало истинному делу, ради которого Господь пришел в этот мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях организаторы, основатели и педагоги Детской православной академии. Это проект Ижевской и Удмуртской епархии. Священник Кирилл Муравьев, Ольга Муравьева и Екатерина Баженова. Мы говорим об этом проекте. Очень меня зацепило то, что прозвучало, что, общаясь с детьми, темы, которые они хотели бы обсудить, это тема, например, страха и одиночества. Для человека, в принципе, естественно, бояться одиночества, испытывать страх. Наверное, у подростков есть своя специфика, и вот я как раз хочу спросить, в чем, с чем вы сталкиваетесь, чего они боятся, и главное, а какой ответ на это молодым людям может дать именно церковь?
Хороший вопрос.
У нас есть такая рубрика в Детской православной академии, называется «Говорильня». Ну, само слово говорит за себя, «Говорильня». Мы также сидим в кругу и обсуждаем какую-то тему, эту, которую мы обсуждаем, да, она задана нами, придумана. И когда мы начинаем обсуждать, дети, вот, ну, как бы вот, ну, у нас такой вот круг, да, говорили, называется. А мы всегда говорильню делим на взрослую и на детскую. Потому что именно это вот жить как семья — это одно. А когда ты затрагиваешь какие-то, ну, сложные темы, такие как одиночество, страх, допустим, про который вы сейчас спросили, да, мы убеждены, что детей нужно разделять по возрасту. И вот я веду детскую говорильню, а Екатерина Валерьевна с отцом Кириллом всегда берут на себя взрослую
говорильню. Мы сейчас всех послушаем.
Да, вот.
Все поговорят у нас.
Да, что такое, все сейчас поговорят. Тема говорильня, да. У меня, раз у меня дети, тема страха у детей с 10 до 13 вызвало просто бурю эмоций. Они все поднимали руки, причем у нас нет такого, что меня спросите там, я, ну, давай, отвечают у нас там, да, Вася Иванов. Нет, у нас такого нет, как-то высказывают, другие их слушают. Но тут дети просто начали говорить чуть ли не в раз, потому что эта тема, она настолько их затронула.
А чего бояться?
Страх у них у всех, ну, примерно... Примерно, это, если вот как бы такой какой-то даже физический страх, это, например, мама ушла, и больше она не придет. Были очень много было таких ответов. Еще один был один такой страх, была такая линия. Ну, отсюда же, наверное, вытекает, да, страх остаться одному дома, страх, что сейчас начнется пожар. И когда вот мы начали это все обсуждать, в ходе разговора сложилось такое понимание, что это страх смерти. Это все страх смерти. И оттуда уже вытекают все остальные страхи. И бороть в себе страх смерти его не нужно. Что нужно сделать? Что же нужно сделать? Очень многие начали говорить про молитву. Я начинаю молиться, мне становится легче. Ребенок 10 лет говорит: да, когда у меня уходит мама, я начинаю молиться за маму, я перестаю так сильно волноваться и бояться. И, ну, и, наверное, это ну и постепенно развивая вот эту, вот, вот эту тему, да, что страх смерти, молитва, ну, мы приходим к тому, что на земле есть не только человеческое, на земле есть Божье. И вот что нам непреодолимо, то преодолимо ему. И вот к этому мы и приходим, ну, пришли. Вот в ходе, вот сейчас вот у нас была смена,
говорили. Это очень интересно, потому что я, когда вопрос задавал, я, честно говоря, ожидал, что скорее детские страхи, ну, во всяком случае, может быть, это потом проявится с подростками, но вообще-то ожидаешь, что детские страхи будут связаны как-то с какой-то конфликтностью с родителями. Вот скорее там, что мама, папа не поймут, или там я хочу так, а они меня не оценят, как бы не поддержат, и такой в этом смысле страх одиночества. Но то, что вы показываете, то, что вы рассказываете, это же такой страх потерять любимого человека. Mm-hmm. А это значит, что в анамнезе, в предпосылке есть эта любовь. То есть либо у вас дети из хороших семей приезжают, что действительно есть мама, которую страшно потерять, потому что она любит. И когда мама уходит, уходит источник любви. Либо, может быть, просто в этом возрасте, я сейчас на ходу думаю, пока еще ребенок вот с такой как бы социальными страхами не столкнулся, и пока мама, папа по умолчанию есть образ там благости, любви, защиты, которая есть от нее. Отдаляешься, становится страшно. Но это очень интересно. А у подростков как?
Дети, которые приезжают в лагерь, это действительно дети из хороших семей, дети из воцерковленных семей. Потому что, ну, сам строй нашей жизни, он подразумевает, что дети, ну, причащаются, они знают Бога, они учатся в воскресных школах. То есть это, ну, я бы сказала, что это особенные дети. Дети, которые знают о Боге, которые пытаются по заповедям, по крайней мере, вот их так родители подталкивают в эту стезю, давай-давай, туда-туда. Но они чувствуют свою особенность, свою непохожесть на сверстников. Мир призывает их совсем к другому, он давит их, да, отовсюду. Это информационное давление испытывают и страдают от него даже взрослые люди. Что же говорить про так, росточки личности еще, которая не окрепла. И поэтому... Когда они приезжают в лагерь, они попадают в среду совершенно, ну, благоприятную, в среду неагрессивную. И они, знаете, они мгновенно, моментально отзываются на это. И вот у нас смена там 3-4 дня, но это вот такой бесконечный поток взаимной любви. И, конечно же, чувствуя себя вот в ситуации безопасности, они раскрываются и говорят о том, что их на самом деле волнует. А что их на самом деле волнует? Их, конечно же, волнует отношения между родителями и ими. Да, они взрослеют, у них там период сепарации идет, часто болезненный. Их, они не слепые, они видят проблемы нашей церкви, и это их тоже беспокоит, и они тоже об этом задают вопросы нам. И почему в лагерь, приезжая однажды, ребята начинают приезжать еще, еще и еще раз, потому что я верю, надеюсь, в то, что они находят здесь единомышленников, людей, которые смотрят на вещи так же, как их родители, но у них есть вопросы к родителям, и родители уже в определенном возрасте не являются для них авторитетами безусловными, а здесь, в педагоге, мы изо всех сил стараемся. И, кроме того, у нас еще есть такая штука. За эти 12 лет на нашей грядке выросли молодые вожатые. То есть когда-то ребята приезжали ребятами в ту первую смену, а сейчас они уже молодые люди. И это люди, которые не ушли из церкви. Это люди, которые в ней остались. Семинаристы, надеюсь, певчие, выпускники семинарий уже, да. И они несут этот свет, и на них можно равняться. И вот этот вот образ положительный взрослого, юного человека для подростка очень важен. И это, наверное, самое главное, что вот есть в лагере.
Ну, вот очень интересно, если ребенку 10 лет, это действительно могут его ободрить слова на молитве, и вы, матушка, очень точно сказали, что как это важно донести, что, чтобы ребенок в опыте почувствовал, что есть человеческое, есть Божье, и оно больше, светлее всегда, всегда такая подушка безопасности, точка опоры. А вот что, какой рецепт, если угодно, можно предложить ребенку-подростку с его вопросами? Вот что бы вы ответили, что вы отвечаете? Вы наверняка на практике осуществляете подростку, который говорит, что ну вот меня родители
не понимают.
Причем это же могут быть очень хорошие родители, любящие, но взросление, все понятно, сепарация, то, что вы сказали, и даже между самыми хорошими, добрыми, порядочными родителями и подростком может возникнуть ну, какое-то непонимание по естественным причинам. Вот что здесь сказать ребенку, чтобы и родители как бы не поставить их авторитет, не пошатнуть еще больше, но и при этом дать человеку утешение?
О, универсальных ответов нет. Я не могу так сказать. Знаете, наверное, только обнять, поплакать вместе с ним и прожить с ним эту ситуацию. И так как мы поддерживаем эти отношения, мы встречаемся каждые полгода, мы видим, как они растут, как они изменяются. И каждый раз они приводят в лагерь новые проблемы, потому что они взрослеют. И это происходит очень быстро. Они взрослеют на наших глазах, и это, ну, не может оставить равнодушным, правда. Когда там кроха приезжал, а потом у него начинаются вопросы роста, там, вопросы пола, вопросы юношества, выбора профессии. И мы стараемся просто быть рядом. Вот, Бог милостив, у нас это получается. Потому что, согласитесь, редко какой проект может 12 лет существовать и не меняться. И сейчас, когда вот новые силы вливаются, когда ребята приходят, и вот на этой смене у нас произошел такой качественный рост, я это отметила, мы обсуждали с коллегами, наши подросшие дети, они вдруг начали говорить о Боге. Они начали ребятам, которые идут за ними, говорить о Боге. Если раньше это всегда была прерогатива отца Кирилла, матушки Екатерины Валерьевны, и как вы знаете, как подростки, ну, опять завели. Такое, да. А тут, когда, не знаю, там, наш любимый Антоха, парень, знаете, душа компании, вдруг говорит от имени Николая Чудотворца, изображая его на сцене, у нас театральная составляющая очень важная в лагере при формировании программы. И ребята замирают, и это что-то новое, никто не ожидал. А что-то, он вышел из образа шута, которого так все знают, любят, и он говорит о Боге. И это совсем другие, если возможно в этой студии сказать слово «энергии», это совсем другой эффект, в том числе воспитательный, не побоюсь этого скучного слова.
Ну, вот вы очень важную вещь упомянули, что благодаря программе дети не уходят из церкви. А вот насколько здесь есть статистика, какой процент подростков проходит вот этот свой подростковый период, ну, скажем так, в наименьшем бунте по отношению к церкви? Это как бы некоторые остаются, а в большинстве случаев все-таки человек должен свои искушения пройти? Или статистика в другую сторону?
Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно, статистику трудно сказать по, скажем, Удмуртской республике в целом. Да, я могу привести данные по нашему проекту. У нас в смене в среднем принимает участие 100 детей. Иногда 90, иногда 110. В среднем 100 детей. И, конечно, есть ребята, которые, побывав на нескольких сменах, оставляют этот проект и дальше идут своей жизнью, развиваются. Мы иногда поддерживаем с ними связь в социальных сетях, но все-таки, вы знаете, большинство вожатых – это наши бывшие именно академики, кто вырос. То есть вот прям, ну, наверное, 9 из 10, 8 из 10 – это ребята, бывшие дети, которые остались у нас вожатыми. Для нас это очень важно, очень ценно. А еще бы я, знаете, поделился какими мыслями. Меня тоже очень задел ваш вопрос, да, о том, в чем же вот эта фишка в общении с детьми, как отвечать на вопросы подростков. Я бы сказал, что, ну, сам лично ставлю перед собой задачу научить ребенка посмотреть на ситуацию с разных сторон, потому что принять правильное решение человек может только сам. И только Господь, неведомо ему, как подействует на сердце человека, на его ум, чтобы он это решение принял. Но его принимает ребенок сам. И очень важно ребенку привить навык, как принимать это решение. Максимально посмотреть на ситуацию с разных сторон. А что чувствуют мои родители? Что почувствуют мои сверстники? Что... как мое решение, как мое поведение повлияет на мою жизнь. И причем очень важно, чтобы не приучить ребенка жить все время озираясь по сторонам, да, что обо мне подумают, нет, а именно сделать этот выбор с точки зрения, ну, уже мудрости, какого-то зрелого, взвешенного решения. Мы стараемся поступать вот так. А еще один очень момент интересный, который бы тоже очень я хотел поделиться с радиослушателями, да, то, что в чем, собственно, вот уникальность нашего проекта Детской православной академии? То, что подростки – это такие люди, которые очень остро нуждаются в формировании социальной среды. Они очень часто нуждаются, очень остро нуждаются в том, чтобы быть частью какого-то социума, компании. Отсюда, к сожалению, бывает, что люди, которые не могут себя найти, вливаются в какие-то, ну, деструктивные общества. Почему? Потому что туда очень легко войти. Трудно попасть в общество, скажем, отличников, кто успешно вот учится в учебе. Бывает это трудно, если даже ребенок очень хочет. И ребенок, подросток, пробует свои силы именно в выстраивании коммуникации с другими людьми, с ближними. И на самом деле на подростка огромное влияние оказывает среда, в которой он оказывается. И лучший способ привить детям любовь, веру, это не делать это так директивно, да, что вот давай исполняй заповеди. На подростках это не сработает. А лучший способ – это погрузить ребенка в такую социальную среду, которая живет этими ценностями. И тогда ребенок естественным образом, добровольно начинает их воспринимать. И он начинает не только воспринимать, а еще и излучать эти же ценности. И поэтому наш проект уникален тем, что мы стараемся создать такую среду, в которой звучит молитва, в которой есть искренний, простой разговор о Боге, очень доверительные отношения, дружба, взаимопомощь. И тогда ребенок, действительно попадая в эту среду, он начинает по-другому себя вести, раскрывается и впитывает ценности этой среды.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях основатели, педагоги Детской православной академии. Это проект Ижевской и Удмуртской епархии. У нас в гостях священник Кирилл Муравьев, клирик храма Святой Великомученицы Марины Антиохийской города Ижевска, директор Детской православной академии, Ольга Муравьева, арт-директор Детской православной академии, Екатерина Баженова, журналист, телерадиоведущий, педагог Детской православной академии. Екатерина, а вы с ним занимаетесь по профессии, журналистикой в том числе?
Да.
А чему учите?
Говорить правду. Мы же тоже вместе с ними растем.
Так.
И мы изменяемся, и происходит и всяческий рост, надеюсь. Вот, поэтому, когда я приехала в первый раз, да, мы делали с ребятами газету, потом пытались вести страницы ВКонтакте, ну, то есть непосредственно занимались журналистикой. А потом дети подросли, и что-то, знаете, у них как-то у самих прекрасно это стало получаться, даже лучше, чем у меня. А я увлеклась театром, и мы с ребятами ставим спектакли, и в последний раз вот мы вот в рождественскую смену сделали теневой театр. Получили, мне кажется, все огромное удовольствие и от процесса, и от результата. Вот.
А вот часто говорят, что дети учат взрослых. А чему вас учат дети в Детской православной академии?
Это прекрасный вопрос тоже, я позволю, да. Удивительно, что каждая смена каждый раз рождает определенный образ. И мы, знаете, мы его даже проговариваем, да, и очень бережем. Однажды прозвучало, что Детская православная академия – это такая батарейка, которая заряжает всех, кто к ней там протягивает свои два пальца, да, не убивает, а заряжает. Иногда это фонарик, огонек, иногда это душа. Но, кстати, вот тоже, и вернусь потом к этому, еще это всегда и искушение, потому что это же, ну, напряженная духовная жизнь в эти дни происходит. И без искушений никак. И это признак того, что это вот, ну, что-то настоящее там происходит в эти дни, когда мы все вместе. И вот в последний раз у меня было такое переживание, я поделюсь, если позволите. У нас всегда смена заканчивается, у нас есть такой чин прощания. Когда мы становимся в круг, и друг друга каждый обнимает каждого. И это момент и педагогический, можно сказать, на ушко что-то важное. И это момент очень эмоциональный. И вот в последний раз у меня было такое личное переживание. Детей много, я не всех запоминаю сейчас. Да и возраст, знаете, склероз. И вот девочка, я даже не знаю, как ее зовут, она подошла и обняла, и вот и не отпускает. Держит просто меня и не отпускает. Она, скорее всего, вот в младшую группу, лет 10, наверное. И это было таким сильным чувством, и это так мотивирует просто на жизнь, когда ребенок тебя любит. Просто так. Мне кажется, что вот в этом есть Бог. И он так вот говорит и указывает, что ну ты что-то тут маленько, ну вроде как бы вот давай в ту сторону, это туда, тебе туда. Вот.
Так, интересно. Ольга, а у вас?
Я, наверное, всегда отвечаю одно слово — любовь. Это то, что вдохновляет меня в этих детях, то, что я могу дать этим детям, потому что вот этот взаимообмен вот этими вибрациями, что ли, он, ну, он только здесь возможен, потому что ты живешь в таком интенсиве, это всего 4, там, 5 дней, и у нас есть дети, ну, как сейчас говорят, инклюзивные. Да, инклюзивная как бы составляющая в ДПА тоже присутствует. И обычные дети, которые туда приехали, они даже не замечают. Они подходят, они их обнимают, они дают им ласку какую-то, они разговаривают, они их поддерживают. У нас есть такая тоже одна из рубрик в расписании, которая называется «Творческий вечер». Там, где дети обмениваются, некоторые готовятся все полгода, чтобы там выступить. У нас, у меня есть дети, у нас есть дети, на двоих трое. И младшая дочь, она готовится все полгода, она очень полюбила танцы, современные причем танцы, contemporary направления. И она ведь каждый раз, я говорю, ты сейчас что придумываешь, какой танец? Это вы учите там на своей... Она ходит на кружок, это на кружке. Нет, это я для ДПА сейчас выбирает песню, там что-то монтирует. И я так думаю, что это не только наша дочь, это много кто. И вот те дети, которые, ну, там, с какими-то ограниченными возможностями, они тоже выступают на сцене, кто-то играет там на инструменте, кто-то поет. И это просто такой всегда шквал аплодисментов. Это такие эмоции, что ты выступ, ты молодец. Ребенок один раз почувствовав себя на сцене.
В ситуации успеха.
Это не... Я не белая ворона. Я принят вот этим обществом. Это на самом деле очень заряжает. И, ну, мой личный девиз, наверное, все лечится любовью. Я его пытаюсь как-то нести в этот мир. И в... Ну, в академию, конечно, в том числе. Все лечится любовью.
Отец Кирилл, а вас чему учат дети?
Я бы, знаете, наверное, как сказал. Я бы сейчас поделился очень искренней мыслью, то, что во мне самом живет ребенок. И для того, чтобы ребенок в тебе жил, ты должен быть готов к тому, что люди... Иногда твои слова будут воспринимать не так, как то, что ты хотел бы сказать. Искать что-то другое в смысле твоих слов. А когда я нахожусь в детской православной академии, то я там в определенном смысле слова могу быть самим собой. Это не значит, что я раздваиваюсь там где-то как-то, нет. Но вот это общение с детьми дает мне возможность уйти в такую глубину, где я тоже могу быть ребенком. Где слова, которые я говорю... Слова похвалы, например, поддержки, одобрения. Я знаю, что они будут восприняты так, как я их отдаю, как я их говорю. И дети в детской академии учат меня, наверное, самое главное, именно вот этой отзывчивости, этой искренности. То, ради чего я снова и снова нахожу силы дальше вести этот проект, это то, ради чего я нахожу силы проснуться, идти дальше, готовить этот проект, преодолевая какие-то трудности, безусловно, как говорит Катя, они есть, и Любое важное дело, оно не бывает без трудностей. Всегда нужно опереться на какой-то страх, на какую-то проблему, которые стоят рядом с большим делом. И это то, что дает мне силы. Общение с детьми, оно на самом деле очень искреннее. Дети, они очень сильно чувствуют искренние настоящие чувства, настоящие мысли, настоящие слова. То есть академия, она дает мне почувствовать себя настоящим.
А вот что дети за эти несколько дней, может быть, там, приезжая снова и снова, вообще живя в детской православной академии, как бы вам хотелось, чтобы что они узнали, поняли о церкви? Ведь дети церковных семей могут воспринимать церковь по инерции. Вот то, куда с детства водили родители, это неплохо, это хорошо, если есть такая благочестивая привычка, это лучше, чем если бы ее не было. Но что вам хотелось бы донести до детей, какое понимание церковь, что это вот там, что это не про постоять на службе, а ты участвуешь в богослужении, что ты часть прихода, а не просто гость. Вот какой опыт церковный ребенок должен вынести, который с ним потом пойдет по жизни, и как вы этого достигаете?
Такой сложный вопрос, батюшка.
Угу. Все смотрят на батюшку.
Когда сложно, всегда на батюшку.
Я бы ответил, наверное, может быть, это звучит как-то немножко пафосно, но все-таки я бы сказал слово «истина».
Так.
Что церковь – это истина. То, что это радость. То, что вера человеку приносит силы жизненные. Она дает ему верное направление движения, что это истина. Потому что мир, который окружает современных детей, он очень много навязывает суррогатой лжи. И ребенку очень важно почувствовать, где она истина, чтобы он мог в трудную минуту своей жизни, даже не обязательно в трудную, а и в радостную минуту своей жизни, прикоснуться к этой истине и наполниться от нее, закрепиться в ней, рядом с ней, в ней. И, конечно, мы ставим акцент на, знаете, на таком очень жизнерадостном подходе к вере. Мы учим детей не столько каким-то вот внешним правилам, традициям, сколько мы раскрываем их смысл и пытаемся донести до детей вот это чувство радости веры, что истинная дружба, истинное общение, оно всегда приносит радость.
Творчество.
Оно сопряжено с творчеством, и поэтому у нас очень много таких творческих мероприятий. Театр, хор, иконопись. Например, когда матушка составляет репертуар хора, она тоже подбирает соответствующие песнопения, ну, как бы духу нашей академии. То есть это, ну, такие...
А, например, какие песнопения соответствуют духу академии, а какие не соответствуют?
А, ну, ты знаете, у нас разные бывают, как бы, бывает смена чуть длиннее летом. Поэтому мы можем, например, на церковном хоре выучить... Мы тоже поделимся на детский хор и на взрослый хор. И мы можем выучить службу. Я не знаю, как это происходит в академии, но за 5 дней они все херувимскую, милость мира, они антифоны. Младший хор обычно поет Ектении, ну там какой-нибудь единородный сыне. А взрослый – это просто удивительно. Они выучивают, и мы поем. Мы обычно едем в какой-нибудь небольшой сельский храм. Да, вот мы ездили и поем службу. А если это смены зимние, и они чуть меньше, короче, нет, не получится выучить литургию, и тогда мы поем какие-то произведения, которые соответствуют заданной теме вот этой конкретной смены. Вот сейчас была смена, называлась «Тайна рождественской звезды». И мы пели... песню.
Про любовь.
Про любовь. Все песни про любовь. Мы пели песню, которая называется «Высоко» у грузинской группы. Я сейчас, наверное, очень, может быть, неправильно произнесу. «К Завреби». «Высоко». Да, песня такая красивая. Мы и учили ее. Тут все песни про любовь. «Тайна рождественской звезды» же тоже образ родившегося Мессии, образ родившегося Христа. Это образ, как бы, символ любви. То есть «Тайна рождественской звезды», мы пришли, по, ну, как бы по всей смене шли, да, к тому, что Бог есть любовь. И как у звезды 8 лучей, так и у Христа
ну, как свойство Бога, что ли, да. И мы говорили про свободу, мы говорили про милосердие, мы говорили про мужество. И как в бриллианте есть грани, которые горят, которые сверкают, которые дают вот этот отблеск, точно так же и в человеке, пока не отточишь. Да, это дело всей жизни, оттачивать эти грани. Но ты даешь задаток, ты
даешь... Тогда даже надо начинать.
Ты даешь инерцию, да. По крайней мере, мы верим в это, что мы это даем. Мы хотим
только
это дать.
Только нам и остается, что верить.
Верить. На радио «Вера» мы верим в это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях основатели, педагоги Детской православной академии. Это проект Ижевской и Удмуртской епархии. Священник Кирилл Муравьев, Ольга Муравьева, Екатерина Баженова. Вот прозвучала важная мысль у вас, что дети, попадая в такой православный детский коллектив, лагерь, академию, чувствуют себя среди своих, получают то сообщество, в котором можно быть самим собой, получают сообщество единомышленников, которые вместе с ними разделяют православное мировоззрение, христианские ценности. Это очень вдохновляюще, это очень важно. А вот я бы хотел задать вопрос как раз к обратному. Часто сегодня слышится мысль от опытных священников, в том числе, что детей из церковных семей всяко приходится, ну, скажем так, учить и готовить к тому, что в мире они будут белыми воронами. Либо изолирование какое-то полное, там, не знаю, воскресная школа, семинария, храм и вот такая как бы церковная культура, по которой можно всю жизнь идти, не соприкасаясь со светским миром. Но, наверное, все-таки более частотная ситуация, это когда человек, ребенок из церковной семьи ходит в обычную школу, там у него есть друзья, не враги, а друзья, которые не ходят в храм, как он, с которыми он должен дружить и хочет дружить, и было бы странно его в этом ограничивать, но при этом он стоит при необходимостью отстаивать свои ценности и в каком-то смысле, ну, не бояться быть белой вороной. И этому тоже, как говорят, нужно детей учить. Вот как вы с этой темой сталкиваетесь? Учите ли? И что тут можно ребенку важного дать?
Мы буквально, когда собирались ехать к вам, сидели у меня на кухне, и вот буквально об этом говорили. И это была такая матушкина боль, что ребенку из семьи священника так трудно, он так уязвим для мира. Я не помню, мы дошли до какого-то вывода в этой беседе?
Ну, побеседовали хорошо.
А почему он уязвим для мира, и почему именно из семьи священника?
А вот так получается.
Почему-то туда... Наверное, знаете почему? Потому что...
Туда почему-то летят стрелы в эту
уязвимую. Я бы сейчас не говорил прямо вот из семьи священника, а в принципе из верующей семьи, да. Дело в том, что когда сверстники узнают, что ты верующий, что ты из верующей семьи, то, соответственно, у них волей-неволей возникает такая повышенная планка требований, что ты, тебе же нельзя, ты же не имеешь права. То есть, если ты встал на... проявил какую-то самозащиту, да, тебе же нельзя. То есть есть определенный ряд предрассудков у людей неверующих, какими должны быть верующие люди. И да, подростки, они с этим сталкиваются. Сталкиваются, что действительно им трудно бывает проявить себя в этом мире, трудно бывает проявить свои какие-то мировоззренческие истины. Но, тем не менее, я, наверное, по своим детям скажу, что мы никогда в процессе воспитания не прививали ребенку чувство особенности, что вот он особенный, ты знаешь, вот люди тебя будут не принимать. Мы, наоборот, всегда были настроены на то, чтобы ребенок был очень общительным, дружелюбным и общался. И, наверное, здесь уместно такой вот образ вспомнить, как солнышко, ведь оно светит всем. И я думаю, что каждый верующий человек, он должен вот это солнышко иметь в себе. Он должен иметь в себе какой-то определенный внутренний стержень, силу и высоту, уметь светить всем. И здесь просто очень важно в человеке воспитать то, чтобы он действительно этим солнышком был, чтобы ничто другое не заняло в его душе место этого солнышка. И теперь я уже говорю о солнышке с большой буквы, который есть Господь. И если в человеке, в ребенке будут посеяны семена вот этой веры, семена духовной жизни, то он сможет быть, я думаю, свободным, сильным, независимым, убежденным в истинности своих взглядов, своего мировоззрения и одновременно не фанатично, а, ну, как бы легко, жизнерадостно, свободно, творчески.
Очень важные слова, как бы хотелось, чтобы это все реализовывалось, и вопрос большой, как этого добиваться. Ну, понятно, что каждый раз это индивидуальное общение с ребенком и с каждым ребенком, и это вообще путь всей жизни. Но вот вы произнесли важные слова «свобода». Наверное, тоже мне интересно вас спросить, как вы об этом с детьми говорите. Понятно, что слова здесь всегда очень мелкие и недостаточно. Нужно с детьми жить, общаться, быть вместе. Но мы на радио, мы можем только словом свидетельствовать о том, какой опыт получаем. Ведь действительно, у детей не церковных, к детям церковным есть такое отношение, что вам все нельзя. Потому что есть представление в целом о том, что религия и церковь – это про запреты. А вот... И, наверное, мы понимаем, что вовсе без запретов не бывает. И это естественно. С другой стороны, как-то мы тоже часто говорим, что на самом деле нет. Церковь, вера – это про свободу, про настоящую подлинную свободу. Дальше начинается большая философия, до которой детям дела нет. Но как-то нужно все-таки им попытаться, ну, с ними поделиться опытом, что все-таки при всех запретах, заповедях и так далее, все, что мы понимаем, все равно в центре свобода. Потому что познаете истину, истина сделает вас свободными. Как об этом, как это все транспонировать вот в общении с детьми и подростками, не переходя границ, но при этом вот эта мысль до них донося. Что вы делаете, чтобы это было так? И наши гости грустно замолчали.
Мы переглянулись с матушкой и думаем, про своих ли детей рассказывать, которых у нас трое, или рассказывать про...
А вот можно я про своих расскажу? У меня один. Когда я притащила в лагерь, я сама только выцерковлялась, и она далекий был человек, тоже совершенно маленький и далекий от церковной жизни, от всей культуры православной церкви. И, ну, представление о том, что Господь есть, естественно, да. И первая говорильня, я помню, и разговор о том, как выжить православному человеку в мире. Люди собрались, молодые, маленькие, и обсуждали, как тяжело православному человеку жить в мире. И моя дочь, потом, когда двери закрылись, там она не решилась ничего вслух сказать, но когда двери закрылись, когда мероприятие закончилось, сказала: «Мама, наоборот же, православному человеку проще, чем неправославному. Он же с Богом живет». То есть для нее это было очевидно совершенно. А дальше уже все рассуждения про свободу, да. А потом уже просто живешь с человеком вместе, с этим, который требует свободы каждую секунду, каждую минуту.
А есть, грубо говоря, потребность в этом смысле церковных детей сделать чуть смелее в отношении свободы. Вот недавно, допустим, вышел фильм «Страсти по Матвею», где тоже бедного главного героя, его, значит, светская подружка мучает, что тебе все нельзя. Типа, а можно тебе покрасить волосы в зеленый цвет? А, и он там красит в виде такого показательства, что на самом деле все мне
фильм.
Полезно, вернее, все мне дозволено, но не все полезно. Но и понятно, что когда мы говорим о такой, ну, казалось бы, безобидной вещи, как покрасить волосы, ну, действительно, в этом нет ничего такого. Да, с другой стороны, когда мы говорим о хождении ребенка на какие-то нехорошие сайты, здесь уже строгий момент возникает. Речь идет о, может быть, о серьезном грехе, и это, конечно, то, что требуется обозначать как зона табу. Да, но вот существует ли такое, что для ребенка из православной семьи все нельзя, как бы что ни вышло, и приходится ему наоборот говорить, что, слушай, ну там, но ну, есть вещи, которые, ну, их можно было бы и не делать, но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Вот как вы педагогически с этим сталкиваетесь? Есть такое? Вот вы киваете, наши зрители не видят, слушайте, не видят, а вы киваете.
Да, есть, наверное, знаете, я бы тоже поделился какой мыслью, то, что...
Это просто актуалочка, да.
Да, когда педагоги говорят, ну, православные педагоги говорят, ну, и в целом даже, может, не обязательно православные, да, что мы приучаем детей к свободе, что мы на этом делаем очень важный акцент. Да, это здорово, это классно, но действительно у ребенка все-таки должны быть определенные правила. Вот у нас в академии есть несколько очень простых правил, и... Было бы неправильно говорить, что мы создаем такую атмосферу очень такой свободы, когда все делают, что хотят, куда хотят, туда ходят. Нет, дело в том, что ребенок, если в такой среде окажется, ему какое-то время будет, ну, драйвово, сперва весело, а потом ему станет страшно и очень неуютно. Обязательно у лагеря, детского лагеря, обязательно должны быть свои четкие границы, но они должны быть очень простые, и их не должно быть много. У нас, например, существует так называемое правило 3Ч. Чистота слова, чистота тела, чистота вокруг. Чистота слова подразумевает, что мы не присваиваем друг другу клички и обзывательства. У нас нет нецензурной лексики. Чистота тела означает просто, что мы ходим в чистой одежде, меняем регулярно одежду, одеваем чистую одежду. А чистота вокруг – то, что мы не мусорим. Если ты увидел листочек, донеси его до урны. Простое правило. Простое правило, что мальчики не ходят в комнату к девочкам, девочки не ходят в комнату к мальчикам, и мы участвуем во всех мероприятиях. Больше правил нет. И на самом деле этого предостаточно. И когда речь идет о воспитании свободы, может показаться, что это такой легкий путь. Ну, разве это трудно? Скажи человеку быть свободным, да, вот давай вот свободным, это легкий путь. Но на самом деле он требует очень большого усилия и труда. И вот мне кажется, что мир религиозного воспитания детей, мир православной педагогики, он сталкивается именно вот с этой проблемой, с этой трудностью. Кажется, что воспитание должно свестись к тому, что ты ребенка должен правильно научить делать определенную последовательность там, обрядов, правил, вещей. Но на самом деле это же очень просто. Сказать ребенку, что вот тогда-то нужно перекреститься, тогда-то нужно поставить свечу, в такой-то праздник прийти в храм. Гораздо труднее, чтобы воспитать в ребенке свободу настоящую, гораздо труднее начать общаться с ним, раскрывать смыслы. И для, к сожалению, для многих родителей это оказывается трудом, на который они не хотят решиться. Проще сказать нельзя и не объяснять почему. И когда я общаюсь с родителями и поднимаю эту тему, я говорю, что на самом деле, дорогие родители, я предлагаю вам сейчас, наоборот, сложный путь, трудный путь работы с детьми. Это путь общения, доверительного. Если ты хочешь воспитать ребенка ответственным, самостоятельным, мужественным, свободным, мудрым, добрым, с ним надо общаться, разговаривать. Если ты не знаешь ответ на какой-то вопрос, скажи, я не знаю, я буду расти вместе с тобой. Я поищу его вместе с тобой. И тогда ребенок научится мыслить, он научится понимать, он научится думать. Вот это живое общение с ребенком, когда вы вместе ищете смыслы, вместе делитесь своими инсайтами. Это есть условие гармоничного воспитания детей, по моему убеждению. Но ведь чтобы инсайты, поделиться инсайтами, они должны быть. Соответственно, родитель сам должен развиваться духовно. Он не должен застрять на каком-то уровне, а он должен все время открывать для себя в Боге что-то новое, интересное, важное, что его вдохновляет, и делиться с этим своим ребенком. Вот это то, что мы, я думаю, что мы, православные родители, призваны делать в процессе воспитания наших детей. И это, наверное, та сердцевина педагогической работы, которую мы пользуемся в Детской православной академии.
Ну что ж, и лучших слов для завершения нашего разговора не найти. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях были основатели и педагоги Детской православной академии. Это проект Ижевской и Удмуртской епархии, священник Кирилл Муравьев, клирик храма Святой Великомученицы Марии на Антиохийской, города Ижевска, Ольга Муравьева и Екатерина Баженова. Спасибо огромное еще раз за этот разговор.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо огромное.
Спасибо, Константин.
До свидания. В студии микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».